Поехали. Итак, друзья, у нас сегодня 15 декабря 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация, где наши архивы хранятся, на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, .ru, happyyoga.narod.ru. Курсы у нас есть, курс .openyoga.ru. Значит, мы с вами рассматриваем тему Бхагавадгиты. Мы остановились на седьмой лекции, на седьмой главе, и теперь я попрошу Александра прочитать очередную часть текста седьмой главы, где мы остановились. Прошу сюда.
Так, где крестик, да? Бхагавадгита. Какие бы образы ни стремился почитать с верой поклонник, его непоколебимую веру я отдаю ему. Он, утвержденный этой верой, стремится к его образу благосклонности. От него получает желаемое благо, но дается оно мной. Но проходящим бывает этот плод их маломудрых. К богам идут приносящие жертву богам, но мои бхакты идут ко мне. Меня, непроявленного, достигшим проявления считают неразумные, не ведая моего запредельного, неприходящего, непревосходимого бытия. Я не для всех постижим, облеченный в йогамаю. Этот заблуждающийся мир не познает меня, нерожденного, неприходящего. Я знаю бывшие существа, настоящие и будущие, Арджуна. Меня же не знает никто. Заблуждением двойственности, возникшим из отвращения и влечения, о Бхарата, все существа в этом мире идут к ослеплению, о подвижник. Но праведные люди, чей грех уничтожен, освобожденные от заблуждений и двойственности, почитают меня твердые в обетах. Те, кто, ища убежище у меня, стремятся к освобождению от старости и смерти, познают полностью Брахма, высшего атмана и всю карму. Те, которые знают меня как высшее бытие, высочайшего Бога, высочайшую жертву, в час ухода познают меня, преданные духом. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учение о Брахма, описание йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны, седьмая глава, именуемая «Йога познания и распознавания».
Так, ну сейчас я еще раз обрисую основной этот смысл, а потом мы еще раз прочтем, буквально построчно дадим комментарий. Итак, друзья, вот вы сейчас здесь все сидите в славном КЦ просветления в городе Москве возле метро Новослободской. Что вы вокруг себя видите? Вы видите вокруг себя объекты и явления. Вы видите других людей, вы видите стены, меня видите и слышите, там, лампочки, компьютеры, ну, все, что нас окружает. Вот новогодние елки я, правда, не вижу. А, есть. Вот. И какова мысль Бхагавадгиты? Мысль Бхагавадгиты, что всю окружающую вселенную, которую вы видите, это всего лишь некая такая декорация, за которой спряталась первопричина Вселенной. Или то, что породило всю Вселенную. Я напоминаю вам, что в йоге считается, что запредельной первопричиной Вселенной был Абсолют, или по-другому это можно назвать жизнь. Вот такое есть понятие «жизнь». Очень странное понятие. Так вот, Абсолют – это и есть суть жизни. И когда Абсолют проявлял Вселенную, он фактически спрятал себя за проявлениями. И вот такая очень странная, какая такая, знаете, мистика, логика вот этой индийской философии, философии йоги, о том, что, вообще говоря, вы не можете доказать, что рядом с вами люди, сами себе. А вдруг это ваша галлюцинация? Вы не можете доказать, что рядом с вами кто-то реально есть. А вдруг это просто утонченная галлюцинация? Все свидетели могут оказаться также галлюцинацией. Все эксперименты также галлюцинации. Иногда такие сны снятся, я помню, мне как-то снился сон, мне надо было на работу идти рано с утра. Я поставил будильник. Вот. Ну, в надежде, что он зазвонит. Будильник действительно зазвонил. Я проснулся и тут же опять заснул, и мне снится, как я встал, оделся и пошел на работу. Потом через какое-то время я проснулся, а никуда я не ходил, я мирно спал. Вот, то есть где критерии, вообще говоря, ну, как бы, того, является ли все окружающее нас реальным, а если реальным, то что это за реальность? А если что это за реальность, то как она сделана? Или может быть наоборот? Часть того, что нас окружает реальность, а часть галлюцинаций. Так вот, основная мысль Бхагавадгиты говорит нам о том, что, по сути дела, по ту сторону всего бытия находится Абсолют. Ну, или как здесь он называется, Шри Кришна, величайший Кришна, или первопричина жизни. Но мы не склонны так думать. Как бы вот эта идея высшего от нас ускользает. И в лучшем случае мы склонны придумывать какие-то относительные божества или какие-то относительные сущности по своему образу и подобию. Об этом мы говорили с вами на предыдущей лекции. Так вот, получается, что мы этим же самым, даже если мы придумали какую-то сущность, какого-то промежуточного бога, и если мы, отправляя те или иные религиозные там культы, получаем результат, как если бы это божество отвечало, то на самом деле отвечает не божество, а отвечает абсолют, первопричина, которая в милости дает, ну как бы, ответы на наши устремления. То есть поэтому получается, что, по сути дела, все религии промежуточны. А то, что называется жизнью или первопричиной, или то, что называется там в древних текстах запредельным, невыразимым, то является истинным подателем всех благ, всех сил и так далее и тому подобное. И только лишь люди, которые, ну вот, стремятся к познанию высшего, ведут соответствующий образ жизни, соответствующим образом, ну как бы, постигают Вселенную, могут дойти до вот этой мысли. Ну и теперь давайте построчно то же самое.
Какие бы образы ни стремился почитать с верой поклонник, его непоколебимую веру я даю ему.
Значит, и вы будете встречать самых разных, вот в Индию поедете, вы будете встречать адептов самых разных религий. Кто во что там только не верит. И знаете, вот что самое интересное? Ну, хорошо, если бы их религиозные взгляды были бы заблуждения, то тогда бы, ну что толку? Ничего бы не происходило, не было бы обратной связи, и любая бы религия развалилась за ненадобностью. Вопрос, а кто же оживляет? Кто же оживляет ответы на эти многочисленные молитвы? Представители авраамических религий, как правило, нашли такой выход, что типа есть Бог, есть дьявол. Что все поклонения других религий, кроме их, оживляет дьявол. Ну или антибог. Ну всегда, то еще, знаете, со времен Робинзона Круза возникал вопрос, ну а как же такой Бог может допустить, что такое беззаконие творится, бардак такой, коррупционер такого вселенского масштаба беззаконие творит, а Бог вроде как ничего не делает. То есть там достаточно тяжело это объясняется, вот эта вот дуалистика. А в индийской же философии, знаете, придерживаются принципа, вот, который был в средневековой еще Европе сформулирован, как это, лезвие Оккама. То есть не надо плодить сущности без крайней на то необходимости. Если что-то можно объяснить просто, не вводя такое понятие, как дьявол, да, то зачем его вводить, если и так все можно объяснить. И, ну, по сути дела, это, знаете, как называлось еще вот в средние века, экономией мысли. То есть зачем там напрягаться, что какие-то сложные схемы вырисовываться, да, вырисовывать, если все можно объяснить достаточно просто. Так вот, скажем, вот в этой в индийской философии объясняется, что многочисленные культы, если за ними и есть сила, то это не их сила. Это всего лишь сила запредельного абсолюта, который по какой-то причине оживляет эти культы. Из каких-то соображений, ну, можно долго их анализировать, какие-то соображения. Вот. А сами по себе, то есть как бы эти промежуточные культы, они, ну, вещь относительная. Поэтому еще раз я напомню вам философию йоги. Уж если вы и замахиваетесь на что-нибудь, то замахивайтесь на источник всей силы. На самого абсолюта, ни больше, ни меньше. На самого там Творца, на саму основу жизни. Будете же на что-то относительное замахиваться, попадете под влияние тех законов, которые сами придумаете. То есть сами придумаете себе образ божества, сами же его оживите и сами же попадете под его действие законов. Что, вообще говоря, нерационально. Вы помните, да, это еще в бизнесе есть такое, такая поговорка, что избавься от посредника. Зачем тебе посредник, да, который еще на этом проценты стрижет. Дальше идем.
Он, утвержденный этой верой, стремится к его образу благосклонности. От него получает желаемое благо, но дается оно мной.
Ну и понятно, что как бы, какой бы человек ни придумал себе культ, фактически он придумывает образ, через который этот образ абсолют может как проявиться, так и не проявиться. Поэтому если кто-то думает, что он получает, значит, какие-то результаты от тех или иных там, жертвоприношений, молитв, каких-то священнодействий и так далее, то это ошибка. Просто ошибка. Дальше идем.
Но приходящим бывает этот плод их маломудрых. К богам идут приносящие жертву богам, но мои бхакты идут ко мне.
Ну и понятно, что еще раз, идеология йоги, если уж замахиваться, то на самое высшее. А смысл вам блуждать по этим многочисленным ответвлениям каких-то мыслей, каких-то культов, каких-то, знаете, религиозных этих войн непримиримых? Столкнешься с одной сектой, они тебе говорят что-то одно, столкнешься с другой, что-то другое. Одна религия говорит одно, другая на дах не переносит, говорит что-то другое. Начинаешь выяснять, что к чему, тебе говорят, верь, надо себя заставить, понимаете, да? Вот, это не значит, что религии там какие-то плохие или хорошие, но надо помнить, что все хорошее, что есть в любой религии, а любая религия, безусловно, в своей основе имеет что-то хорошее, так вот, все то хорошее, что там есть, это есть от абсолюта. А все дурацкое, что там есть, это уже придумали люди. По разным причинам, в разные времена, ну, кто-то, ну, разные стечения обстоятельств. Поэтому, допустим, воевать с какой-то религией и говорить, что она неправильная, бессмысленно. Точно так же, как и бессмысленно там говорить, что вот эта религия права единственная, а все остальные неправы. Что вот последователи этой религии там идут в рай, а все остальные идут в ад. Нет, получается все гораздо сложнее и в этом смысле страшнее. Знаете, что себе придумаешь, туда и попадешь. Вот придумаешь себе какую-то концепцию, вот по ней жить и будешь. И понятно, что это не устраивает йогов. Они хотят не придумывать концепции, а они хотят жить по тем правилам, которые вот высшие, которые, ну, есть на самом деле. А на самом деле только лишь и есть, ну, как бы этот вот это запредельный закон, да, закон справедливости, закон, как по-другому, по-разному можно называть, закон правды, истины, который называется абсолют. Так вот, беда, он невыразим. Какую-то относительную религию можно придумать, облечь в слова, в какие-то обряды, поступки, там, какие-то атрибуты той или иной религии. И так проще для нашего неокрепшего разума приблизиться к каким-то высотам того, что называется абсолют. То есть это может быть какой-то очень мощной промежуточной ступенью. Но если есть возможность не делать этой промежуточной ступени, то лучше ее не делать. а идти сразу напрямую. Вот. Угу.
Меня непроявленного, достигшим проявления, считают неразумные, не ведая моего запредельного, неприходящего, непревосходимого бытия.
Ну вот опять же та же самая вещь, что словами объяснить, что такое абсолют, невозможно, он выше, чем слух. Но в то же самое время, как утверждается, можно в своем духовном развитии таких высот достичь, что познать, что это такое. Собственно, к чему Бхагавад-гита, которую мы с вами сейчас рассматриваем, и всех своих последователей призывает. Познать первопричину. Дальше.
Я не для всех постижим, облеченный в йога-майю, иллюзию природы. Этот заблуждающийся мир не познает меня, ни рожденного, ни приходящего.
Итак, вы все вокруг сидите, и вам кажется, что вокруг вас объекты и явления, люди и так далее и тому подобное, но на определенной стадии, как утверждается в некоторых йоговских текстах, познания бытия, вы вдруг понимаете, что вас всего двое. Вы и тот, кто прячется за всеми объектами или явлениями, которые вас окружают. То есть, и это очень такое сильное мистическое переживание, когда вы начинаете общаться один на один с абсолютом через разные людей, через разные обстоятельства, через разные какие-то там этапы своей жизни. То есть, знаете, обычно так, задаешь вопросу, устремляешь вопрос к абсолюту, начало ответа сказал один человек, середину ответа сказал другой человек, а окончание ответа ты прочитал в газете. Это все раз-раз-раз сложилось из совершенно разнородных фрагментов. Такой, как бы, знаете, ребус. Или ты задал вопрос, а начало ответа прочирикала птичка, середину ты услышал там на FM-радиостанции, а завершение ответа ты прочитал там в Твиттере. Понимаете, да? И ты вдруг понял, что кто-то кусками по разным каналам именно для тебя какую-то цельную, связанную информацию как-то передал, причем связать эти каналы ну никак не удается, если ты в здравом уме и твердой памяти, но то, что ты получаешь информацию, однозначно. Почему? Потому что есть такой критерий, яблоню по яблокам определяют. То есть у тебя реально начинается как-то меняться жизнь к лучшему. Поэтому считается, что во всех школах йоги, что учитель учителей, есть такое слово, учитель учителей — это абсолют. И вообще говоря, друзья, в какой бы школе йоги вы ни учились, у каких бы самых расчудесных преподавателей, там, учителей жизни и так далее, йога призывает вас избавиться от посредников. То есть научиться общаться непосредственно с абсолютом один на один. Без каких-либо промежуточных звеньев. Собственно, еще раз говорю, Бхагавад-гита вас к этому призывает. Поэтому считается, что на определенном этапе вашего постижения йоги вам больше не понадобятся учителя в том смысле, как учителя люди, да, когда у вас появится учитель учителей. Но, безусловно, это очень высокая стать, к которой надо стремиться. И достичь ее очень тяжело. Поэтому учителя в теле человека столь необходимы. Они как действительно такое промежуточное звено, которое помогут вам сделать первый этот шаг, пока вы сами не установите контакт. Или по-другому, иногда учителя — это всего лишь, знаете, такой ретранслятор сигнала. Вот у вас есть радиопередатчик, но он не добивает до абсолюта, далековато. Вот. И вы сперва транслируете свой сигнал там, на большую там, Останкинскую телебашню, а она уже, значит, уже помощнее будет до абсолюта. И обратный такой же поток. Вот. И поэтому в этом отношении учителя действительно безусловно нужны. Без них никуда. Но ни один реальный учитель никогда не завяжет ученика на себя, а будет выступать всего лишь как промежуточное звено обучения. Как только учитель научил ученика, он сам его прогонит от себя. Вот, к сожалению, очень часто на Запад приезжают такие восточные учителя, деспоты. И говорят, все, вы, ученики, должны нам... Ну, это не учителя, это псевдоучителя, деспоты. Они говорят, вы должны нам подчиняться, мы все, а вы, значит, никто. Вот, так вот, ни один нормальный учитель никогда не будет порабощать свободу ученика. Учитель с большой буквы, он поможет установить связь ученика с абсолютом. Знаете, иногда такое красивое, вот у суфиев есть такое красивое сравнение, что настоящий учитель – это как человек, который помогает влюбленным. Он там берет влюбленного юношу там, и отводит к влюбленной девушке на свидание, а сам при этом удаляется. Вот точно так же и настоящий учитель. Он берет ученика, приводит его к познанию абсолюта, чтобы ученик напрямую общался с абсолютом, а сам уходит, потому что действительно на свидании третий лишний. Вот. Дальше.
Я знаю бывшие существа, настоящие и будущие. Арджуна, меня же не знает никто.
Ну, дальше вот такие вскользь упоминания, ну, как бы, если мы говорим вот о абсолюте, то есть, ну, кто он такой, абсолют? Да? Понятно, что выразить словами мы это не можем, он выше, чем понятие слов. Но вот здесь, в частности, сказано, что абсолют выше, чем пространство и время. То есть, пространство и время как на ладони для него. Там, и так далее, и тому подобное. Дальше.
Заблуждением двойственности, возникшим из отвращения и влечения обхаратом, все существа в этом мире идут к ослеплению, о подвижник.
Ну и вот здесь дается еще раз вскользь упоминание о том, что... А чем же мы отличаемся от абсолюта? Считается, что абсолют сделал каждого из нас по своему образу и подобию, то есть свободным. Но в отличие от абсолюта, мы подвержены действию иллюзии, а он нет. Мы попадаем под влияние майи, а он нет. И какое самое первое влияние майи? Самое первое влияние майи, которое было основой всех дальнейших заблуждений, это когда мы начали считать себя своими проявлениями. Ну или по-другому можно перефразировать. Мы начали считать себя своими силами. Вот представьте, у вас есть силы. Самые разные. И вот вы считаете, что силы – это и есть вы. А вы выше, чем понятие силы. И вот как только вы стали себя считать своими проявлениями, это стало похоже на то, как человек стал считать себя тенью. Помните, фильм был совершенно замечательный про тень, фильм. Что как только человек, как тень, с ним начала всякие там потом нехорошие вещи творить, до тех пор, пока... Значит, там главный герой не сказал главную мантру, что «Тень, знай свое место!» И на долю секунды вдруг она подчинилась. Вот еще так же и в состоянии высшего самадхи, вы хотя бы на долю секунды, если вы понимаете, что по сути дела ваше высшее «я» и то, чем вы себя считаете, вещи абсолютно разные, то, как ни странно, вам приходит власть над всеми своими проявлениями, и вы приближаетесь к познанию самого себя. Так вот, а вот у абсолюта нет такой вещи, поэтому он еще раз у Патанджали называется, что высшее, чем человек отличается от абсолюта, тем, что на нас, на всех действует иллюзия, а на него нет. Мы считаем себя своими проявлениями, а он нет. У него такие же проявления, как у нас. То есть в этом отношении друг, но он не подвержен вот таким заблуждениям, этой двойственности, когда он как бы начинает одно за другое принимать. Дальше идем.
Но праведные люди, чей грех уничтожен, освобожденные от заблуждений и двойственности, почитают меня твердые в обетах.
И в продолжении предыдущей лекции вы помните, что когда вы утверждаетесь в концепции абсолюта, как мы говорили, ни почему. А если при этом вы еще ведете достаточно такой разумный образ жизни, как здесь он назван праведный, то рано или поздно ваша негативная карма исчезает, остается ваша позитивная карма, от своей позитивной кармы вы также отказываетесь, она вам не нужна. И вы приходите вот к этому осознанию того, кто прячется за всем окружающим. И к вам приходит способность общаться один на один с Абсолютом. И как утверждают все йоговские древние тексты, это поистине захватывающая вещь. Особенно, когда тебе Абсолют отвечает. Это, знаете, примерно то же самое, что вот иногда человек получает какую-то обратную связь, неважно из чего. Вот у нас интернет-йога-курсы, и вот иногда человек напишет нам письмо, а мы ему отвечаем. Он потом в таком шоке, как? Там, оказывается, живые люди, да, то есть не абстракция, не какая-то машина, да, запрограммирована. Совсем другое отношение ко всему. Дальше идем.
Те, кто ища убежище у меня, стремятся к освобождению от старости и смерти, познают полностью Брахму, высшего атмана и всю карму.
И еще раз, вот такой самый простой способ постижения мира – это познать первопричину мира. Вообще говоря, во всей индийской философии вот есть такая тема, краеугольный камень индийской философии. Это некий ответ на вопрос. А вопрос этот звучит следующим образом. Чтобы познать такого, познав что, ты постигаешь все. Ну вот представьте, да, вот как бы вам найти такое знание, имея которое, у вас было бы вообще все знание мира? И вот ключевая, буквально ключевая мысль. Почему? Потому что, пока ты изучишь эту науку, другую науку, пятую, десятую, ты уже состаришься, у тебя будет уже седая борода, и тебе станет немножко уже не до всего. А вот на чем бы сконцентрировать свои усилия, а ведь жизнь очень, да, чтобы быстро познать, ведь жизнь коротка, друзья. Так вот, и ответ такой дается, что познав Абсолют, познав первопричину бытия, ты получаешь такое знание, строго говоря, из которого ты можешь вывести все другие остальные знания. Вот, дальше.
Те, которые знают меня как высшее бытие, высочайшего Бога, высочайшую жертву, в час ухода познают меня, преданные духом.
Здесь опять же ссылка на то, что иногда можно познать высшего Абсолюта в момент смерти. И в дальнейшем там будут более подробные такие некие указания на эти йоги умирания. Считается, что момент смерти достаточно серьезный такой толчок. Если в правильную сторону направить этот толчок, то можно достаточно быстро в духовном плане подняться на новый уровень. Вот почему, вспомните, во всех религиях обычно, помните, там перед смертью что давали делать? Помолиться, вспомнить о высшем. Почему? Потому что считалось, что о чем будет человек помнить в момент смерти, тем он определит то, что с ним случится после смерти. Ну и в частности, в Бхагавадгите потом будет сказано, что на самом деле в момент смерти мысли определяют ваше следующее рождение. То есть вот к чему вы подойдете к смерти, то и будет определять, где вы, в каких условиях родитесь. Ну или более другой вариант – возможен, это если вы будете думать в момент смерти о запредельном абсолюте, то, как ни странно, вот этот вот толчок, импульс смерти вас поднимет до абсолюта. И вот здесь, друзья, вторая еще такая вещь, которую вы, как будущие светила йоги, должны помнить. Никогда не ругайте религии. К сожалению, сейчас пошла такая тенденция, мода ругать религии, что вот, мол, где мракобесы лезут не в свои дела, там всех зомбируют. Ну, это перегибы, они достаточно быстро уйдут. Но в любой религии есть достаточно рациональное зерно. Любая религия делает черновую работу. Ехать куда-нибудь в деревню, где там все зеленые от самогона, там, и хоть какие-то морально-этические принципы проповедовать, мало желающих. Это только и тянут такие огромные религии, понимаете, да? Так вот, допустим, если вы проанализируете аврамические религии, вы нигде не найдете понятия реинкарнации. что, в общем-то, вызывает такую, ну, знаете, достаточно серьезную полемику, что, ну, как же так, вот в религиях они вроде как претендуют на истину, и вроде как они должны обо всем, ну, как бы рассказывать, а про реинкарнации вы не прочитаете ни слова. Вопрос, почему? То ли попы врали, а может быть реинкарнации нет? Может быть наоборот, все так же, как там сказано в этих, значит, всех житиях, поучениях. Да нет, друзья, все гораздо проще и сложнее. Любая религия, истинная религия, такая с большой буквы религия, предполагает, что вы в течение одной жизни пройдете весь духовный путь, а моментом смерти воспользуетесь таким образом, чтобы сразу же подняться до высот абсолюта. И вам просто не потребуется следующее рождение. На это была заточена любая религия. То есть это такой, знаете, любая религия, это такой блицкриг. Сразу же, в течение одной жизни, бац, и самую высочайшую цель. А в Индии люди уже бывалые, тертые калачи, они понимают, что такое не всегда бывает. И иногда там с третьей, с четвертой попытки, а иногда там с 300-й, 400-й. Или там с миллионной, двухмиллионной ты можешь вот так что-то достичь. Но сама структура любой религии предполагает, что тебе лучше, ну, я имею в виду в первую очередь, ну, такие традиционные, аврамические, ну, то, что вот распространилось на Западе, предполагает, что ты будешь вести настолько праведный образ жизни, и в момент смерти будешь думать о высшем, и что тебе не понадобится рождаться вновь. Вот. Поэтому никакого противоречия не было, нет и быть не может. Надо просто разбираться вообще, что есть что. Поэтому вы помните, да, такое, такая просьба, да не просьба, такой опытный факт. Если вам в какой-то религии что-то открылось, замечательно, и придерживайтесь этой религии. Религия не противоречит йоге. Более того, йога поможет вам лучше понять эту религию. Если же вам ничего не открылось, тоже ничего страшного. Живите, ну, как понимаете это все. Мир гораздо сложнее, чем любое, ну, наслоение, построение любых мыслей, форм. То есть, в конце концов, абсолют может проявиться один на один для вас. Если он проявлялся для основателей религии, почему бы ему не проявиться и для вас? Чем вы отличаетесь? Йога говорит, нет, мы все сделаны по единому образу и подобию. Другой разговор, что мы можем вести, как сказано, праведный и неправедный образ жизни. То есть, грубо говоря, мы можем отгородиться от абсолюта и сказать, да нет никакого абсолюта. И тогда, конечно же, он не будет нарушать вашу священную свободу воли, он не будет вламываться к вам. Вот. Но даже если вы сказали, абсолют, приди ко мне, но начинаете метаться или делать какие-то странные поступки, то вы фактически также косвенно закрываете дверь перед абсолютом. Так вот, когда человек живет жизнь, когда он пользуется сегодняшней свободой таким образом, чтобы завтрашняя свобода увеличилась, а долг сократился, такой человек называется праведником. Если же человек по-другому глупо живет, пользуется своей сегодняшней свободой так, чтобы завтрашняя свобода сократилась, а долг увеличился, то мы называем его грешником. Вот и все объяснение греха и добродетели. Здесь, когда вы будете встречать вот такие вот упоминания, похожие, ну, на религиозные, помните, что, вообще говоря, в йоге все достаточно четко продумано. Но с третьей стороны, если вы не разбираетесь в религиях, держитесь о них подальше. Вот просто подальше держитесь. Почему? Обязательно кто-то останется недовольный. Будете хвалить, придут 50 человек, скажут, неправильно хвалишь. Будете ругать, еще больше придут человек, скажут, что ты вообще лезешь, ругаешь. Вот есть такие темы, знаете, вот их лучше не касаться, если, конечно же, вам не открылось. Если открылось, другой разговор. Вот, поэтому помните, что йога дистанцируется от религии. Вы можете заниматься йогой, как будучи приверженцем той или иной религии, так и будучи атеистом. Или будучи человеком, не определившимся еще во взглядах. Строго говоря, как мне кажется, подавляющее большинство людей на планете Земля как раз и попадает под эту третью категорию людей, не определившихся во взглядах. Дальше.
Следующую главу начинаем, да?
Начинаем следующую, восьмую главу.
Арджуна сказал, что есть Брахма.
А, стоп. Вопросы, друзья, вопросы. Мы закончили седьмую главу. Есть ли вопросы? Нету. Ничего не понятно. Да, прошу.
У меня вопрос родился по реинкарнации.
Может, да, по реинкарнациям вопрос.
По этой голове. Йога говорит, что души, они живут в теле, потом, если не просветились, они снова возвращаются в это тело. То есть, получается, все, кто живут на Земле, они с начала сотворения, это души, которые не просветились, и они возвращаются, 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 или приходят откуда-то новые.
Сложный вопрос, друзья. Понимаете, да, вот смотрите. Мы с вами привыкли, да, давайте я повторю вопрос. Итак, вопрос по реинкарнации. Считается, что если мы с вами не просветлились в этой жизни, то мы рождаемся вновь. И такое происходит столько, сколько происходит. И почему-то на этом всегда ставится негативный оттенок, что ой, как плохо, человек не просветлился, ему придется еще раз рождаться. Но если вы достаточно внимательно изучите разделы йоги, касающиеся йоги смерти, то вы придете к очень интересному выводу. Вдруг, во-первых, окажется, что было, грубо говоря, время, когда у вас у всех не было смерти. Вы были бессмертны. Но у вас было изначальное неведение. И вдруг выяснилось, что когда вы вводите понятие смерти, возможность начать все с чистого листа, то это более как бы выгодная конфигурация. Потому что при том же уровне неведения ваша свобода больше. То есть, грубо говоря, понятие смерти расширяет нашу свободу. Вот почему мы все с вами на определенном когда-то эволюционном пути волей изъявили, что в нашей личной вселенной есть понятие смерти. С этого момента мы с вами стали умирать и рождаться. Теперь дальше. Умирая и рождаясь, мы имеем возможность с чистого белого листа опять прожить, что называется, жизнь с минимальным количеством тех отягощающих факторов и ошибок, которые мы сделали в предыдущей жизни. Все мы выкинуть не можем. Часть тенденции остается. Это называется благой или дурной кармой. То есть, породили в прошлой жизни какие-то тенденции в одну сторону, получили результат. Породили в другую сторону, получили в другую результат. Если мы делали в предыдущей жизни поступки, которые в дальнейшем сокращают нашу свободу и увеличивают наш долг, мы породили дурную карму. И в этой жизни наша свобода меньше, чем в прошлой, а долг больше. Если наоборот, в предыдущей жизни мы сделали такие поступки, что наша свобода в будущем расширилась, а долг сократился, то мы сделали хорошие поступки, мы породили благую карму, и в этой жизни мы, значит, соответственно, пользуемся благой кармой. Но как сперва мы, грубо говоря, волеизъявили, придумали понятие смерти, и понятие смерть, друзья, абсолютно выгодное понятие. Убери у вас смерть, ваши мучения несоизмеримо увеличатся. И так вот, следующее такое логическое, друзья, построение. Вы должны в своей... Да, и как вам... какой следующий эволюционно-духовный шаг? Он заключается в том, что вы должны волеизъявить в своей жизни абсолют, понятие абсолюта. Только лишь с привлечением понятия абсолюта вы можете отказаться от предыдущего понятия смерти. Чтобы ваша свобода была больше при вашем же уровне неведения. То есть, понимаете, поэтому и говорят, что вот во всех религиях делают упор, что там Спаситель пришел в человечество и смертью смерть попрал. Помните, да, читали вы все священные писания, надеюсь. Ну как, культурные люди должны хотя бы полистать-то вообще, знать-то, что там творится. Я понимаю, сейчас навязываются на каждом углу, там, где надо и не надо. Ну так время от времени можно и полистать, и поинтересоваться. Так вот, почему всегда противопоставляют вот смерть и Бога? Вроде как, с одной стороны, Бог придумал смерть, а с другой стороны, противопоставляют смерть и Бога. То есть, в обычной, классической трактовке, без 100 грамм, как говорится, не разобраться, тяжело. Ну, действительно, все эти комментарии, они для кого? Ну, средневековые забитые там какие-нибудь крестьяне, там пастухи, там или какие-нибудь городские жители. Ну, не объяснишь ты им высшую философию. А тоже люди, тоже жить надо. Поэтому многие религии, они упрощали. Так вот, получается следующая вещь, что понятие смерти вы можете выкинуть не раньше, ну, безболезненно для себя, чем вы волеизъявите понятие высшего абсолюта. И по мере того, как вы будете его как бы волеизъявлять в своей вселенной, вам все меньше и меньше понадобится понятие смерти. Поэтому на определенной этапе йоги считается, что вы можете достигнуть такого состояния бытия, когда вам не понадобится больше смерть. И вы станете бессмертным в прямом и переносном смысле. То есть в переносном смысле, что вам не надо будет проходить вот эту вот процедуру обнуления памяти, ну что происходит при смерти, да? А в прямом смысле, вы, как утверждают древние йоги, вы можете в физическом плане жить сколь угодно долго. Но только вот опыт показывает, что что-то йоги особо не стремятся долго жить. Ну там, 1000-2000 лет, не больше, да, надоедает, говорят. Делать больше здесь нечего, понимаете? Нечего делать здесь. Это нам кажется, что мир там, так где-то, помните в этом, такую поговорку, что человек мечтает о бессмертии, а сам не знает, как провести выходные. Так, заяц, мы здесь работаем, если ты будешь мешать, мы в угол тебя поставим. Да, так вот, понятие реинкарнации не такое плохое. Вы сами придумываете себе вселенную, вы сами придумываете себе желания. В этой жизни не получили, ну, знаете, продолжите, как сериал такой. В следующей серии отсмотрите, значит, попробуйте. Вот, поэтому понятие перерождения не такое плохое. Но, как опять же учат йоги, рано или поздно оно надоедает. Все становится несколько однообразным. Ой, зой. Вот. Хочется порвать этот круговорот рождения и смерти. И порвать этот круговорот рождения и смерти можно, как утверждается в Бхагавадгите, когда вы волеизъявляете в своей жизни понятие абсолюта и его позволяете ему в своей жизни быть. Тогда это понятие абсолюта достаточно быстро подводит вас к состоянию, когда вам не нужна больше смерть и, соответственно, не нужны перерождения. Вот такая логика. Я ответил или нет? Или меня не слушай. Да, папа, с кем ты разговаривал? Знаете этот анекдот? Знаете анекдот? Давайте я расскажу вам этот анекдот. Когда маленький мальчик подходит к папе и говорит: пап, почему, когда яблоко кусаешь, оно темнеет? Ну и папа лекцию на полчаса. Знаешь ли, сын, значит, в яблоке содержится соединение железа. И вот когда ты надкусываешь из воздуха, значит, кислород, окисляет соединение железа, получается, значит, соответственно, окись железа, которая вот такого темного цвета, там ту-ту-ту, пурум-пурум, тра-ля-ля-ля, значит, все сказал сын к папе: папа, а ты сейчас с кем разговаривал? Вот. Давайте, друзья, если мы все-таки задаем вопросы, да. Да, Владимир Севастьянов, вам задание в Твиттере изложить аксиоматику йоги. Ага, так в чем вопрос?
Долг порождает карму, а карма долг. Но до кармы сначала появился долг.
Так, вот это, Владимир, давайте так. Это размышление или вопрос? Давайте, однозначно сформулированный вопрос. А я уж разберусь, что там что порождает.
Получается, что долг, который поможет выходить из кармы, какой?
Вот я немножко, Владимир, я не понимаю такой стилистики задачи вопроса. Более разбить сложную мысль на кучу простых. И мне по одной простой мысли вопросу давать, чтобы я отвечал. Так, у кого вопрос в зале еще был? Про реинкарнацию. Ни у кого ничего не понятно. Никому.
Ну просто как-то нечестно. Мы говорили, что...
Чего нечестно?
Человек последние минуты подумал, куда он попал. Вот как на экзамене. Допустим, человек все время хорошо работал, учился, а вдруг раз последние минуты заволновался, забыл. Вдруг человек тоже вот это будет порой испугается. Да.
Понимаете, в чем дело здесь? Здесь не надо это все буквально понимать вот так, что там надо вот вспомнить там и все. Имеется в виду, что с какими наработками к моменту смерти пришел, то и будет определять следующее рождение. Конечно, другой разговор, что если, опять же, как перед экзаменом, понятно, если ты халявил перед экзаменом, ничего не учился, а потом еще не тот билет попался, и преподаватель незнакомый, да, ты растерялся. А представьте себе, что ты настолько все знаешь хорошо, что тебя там в 3 часа ночи разбудит, и все, значит, можешь ответить. Поэтому это уж не так несправедливо, да. С другой же стороны, я понимаю, о чем вы говорите, есть специальные техники практики, так называемая йоги умирания, это какие медитации, что делать именно в момент смерти или после того, как вы уже умерли и осознали, что вы умерли. Это отдельные разделы йоги. Но там та же самая ситуация, вы в течение жизни должны достаточно серьезно поработать и выполнять упражнения, чтобы воспользоваться ими в момент смерти. То есть, все честно. Как готовился, так и сдашь. Плохо готовился, плохо сдашь. Хорошо готовился, хорошо сдашь. Тем более, что экзамен может быть письменный. Да.
Владимир переформулировал вопрос. Какой долг помогает выходить из кармы?
Какой долг помогает выходить из кармы? Какой долг?
Исполненный. Исполненный. Отработанный долг помогает выходить из кармы.
Какой долг помогает выходить из кармы?
Супружеский.
Все, друзья, уже пошло, поехало. У меня еще следующая глава. Владимир, давайте мы эти чуть на потом. Да.
Вопрос еще.
Да.
А вот, то есть получается, ну, большинство, если брать там каких-то учений, философских или религий, они цепляются за один из аспектов абсолюта. То есть либо за личностную форму, либо там за что-то вообще такое эфемерное. Но в любом случае, абсолютно же он как бы сверхлогичен, он так и так проявляется. То есть получается, что уходя в какой-то из перекосов, люди потом, возможно, понимают, что как бы не только личностный или там не только безличностный аспект.
Ну, знаете, вот в тех же авраамических религиях есть очень много положений, которые, знаете, вот честное слово, прекрасно понимаются, когда ты знаешь йогу, но совершенно не понимаются, когда ты читаешь их все вот эти замысловатые объяснения. Там про ну, я не буду сейчас просто еще раз касаться этих тем. То есть, и мне иногда просто, знаете, прямо жалко эти религии, потому что слишком тупые последователи. В этих религиях гораздо больший потенциал, чем мозгов у этих последователей, которые кричат на каждом углу, там устраивают эти все войны религиозные. И это начинаешь понимать только, когда действительно понимаешь глубинную первооснову. Вот еще раз говорю, почему, ну, аккуратнее, вообще не лезьте лучше в религии. Я вот сколько знаю, кто не полез, обязательно вляпался, да. Кто-то обязательно недоволен, обязательно. Так, все, да.
По-моему, еще не до конца ответил.
На какой?
Реинкарнации был вопрос, в конце было замечание, интересное тоже.
Какое? Понимаете, вопрос лишен смысла. Вот, так, выключаем музыку. У нас дискотека пока еще не началась, давайте чуть попозже. Вот, значит, смотрите, ситуация следующая. Момент вашего рождения тождественен моменту сотворения Вселенной. Потому что ваше высшее «Я» воплощается или приходит с уровня, где нет понятия времени и пространства. Понимаете, о чем? Нет понятия числа, нет понятия причины и следствия. Высшее «Я», грубо говоря, ныряет в плоскость причины и следствия. Поэтому даже сама постановка вопроса о череде подразумевает причину и следствие или линейное течение времени. А наше высшее «Я» воплощается совершенно других как бы уровней. Поэтому, строго говоря, вопрос некорректен. Мы ничего сказать не можем. Ничего сказать не можем, то есть во всяком случае, как оно там получается, витиевато все, понимаете. Сложные вещи такие, рождение и смерть, друзья. Сложные. Мы все пытаемся, знаете, вот на примере нашего обычного повседневного опыта понять, а как это состояние, где нет времени или причины и следствия. Вот, поэтому, строго говоря, строго говоря, вещи-то идентичные. То есть какая разница? Получается, что с одной стороны, по большому счету, ключевой вопрос даже не предыдущей кармы, а состояние изначального неведения, степени изначального неведения. Вот он более определяющий в духовном плане. А изначальное неведение, наша изначальная свобода от предустановленного знания. И получается, что как бы само же неведение – это обратная сторона свободы. Еще раз, друзья, это тяжелые темы. Их на пальцах вот так совсем не объяснить. Но с другой стороны, даются более тупые схемы, понятные там для обычного человека. Говорится, да, все просто. Когда-то давным-давно Абсолют создал все души, нарезал, знаете это, вот. И вот они болтаются из жизни в жизнь. Сперва атомами были, потом молекулами, потом инфузориями, туфельками, потом, значит, там, чем-то посложнее, потом обезьянами, потом людьми. Вот. То есть, и как бы рождаясь, умирая, поднимаясь на следующий уровень. Достаточно красивая, логичная схема, согласуется прекрасно с теорией эволюции. Масса всего за. Но если уж быть до конца честным, то мир много сложнее и вот этой схемы. Но вот что хорошо. А в практической точке зрения, смысл, ну как, это не играет никакой роли, что так или эдак, или еще как-нибудь. Вот. Играет роль именно, как вы воспользовались своим изначальным неведением. И как вы его конвертировали в свое всезнание. Понимаете, вот тоже парадокс. Неведение – это обратная сторона всезнания. И говорят, что есть такие методы йоги одношагового просветления, когда с любого уровня, воспользовавшись своим неведением на сегодняшний момент, ты его как бы выворачиваешь наизнанку до всезнания. Это быстрые методы йоги. Так, да.
Еще вопрос от заочников. Владимир Гусейн, группа ВОД, Санкт-Петербург. Есть ли какие-нибудь косвенные факторы, кроме логики и интуиции, которые помогают человеку нащупать свою дхарму? Особенно в тех случаях, когда вдруг от пути стоит ветро, знаешь, куда идти.
Да, когда не можешь нащупать свою дхарму, то очень много вопросов перед тобой стоит. Особенно эти вопросы острые в юношестве, не знаешь, куда пойти учиться, кем стать. То ли в бандиты, то ли в олигархи, то ли в юристы, то ли куда еще, куда, то ли на рынок торговать. Вот. И нам Басим сейчас расскажет. Вот. Поэтому вы помните, да, есть такой некий такой, ну, такие какие-то общие положения. Ну, в частности, в йоге есть так называемый алгоритм принятия решений, который анализирует все те наработки, как бы советы с древности. Это, во-первых, не знаешь ты, в чем твоя дхарма, не знаешь ты, чем ты должен в жизни заниматься. Ну, не знаешь ты, все, неведение у тебя. Поэтому с чего начать надо? Сперва вспомни, а какой твой долг. Что это за долг? Перед кем этот долг? Понятно, тут же всплывают родители, страна, окружение там, и так далее и тому подобное. И вот начни плясать от понятия своего долга. Сперва осознай, в чем твой долг. И это будет первый шаг на осознании того, в чем твоя дхарма. Вот почему иногда в некоторых религиях или философских течениях иногда ставят даже знак равенства между понятием долга и дхармы. Что, собственно говоря, неправильно. Долг – это всего лишь часть реальности. Другая часть вашей реальности – свобода. Так вот, понятие дхармы оперирует одновременно и с тем, и с другим. И с долгом, и с свободой. Так вот, сперва определись, в чем твой долг. Затем вспомни, что у тебя есть свобода. Что ты свободен. Свободен делать все, что угодно. Если ты уважаешь долг. Но чтобы не наломать дров, йога рекомендует свою свободу использовать следующим образом. Вспомнить первый принцип йоги. не причинение вреда ни одному живому существу, и пользоваться своей свободой желательно так, чтобы не причинять ни одному вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. А если крайняя необходимость все-таки настала, то поступать только так, как велит долг. Понимаете, вот такая связка свобода долга. Затем второй принцип йоги. Поступать эффективно. То есть, или знаете, его можно так охарактеризовать как принцип наименьшего действия. Да? Вся теоретическая физика построена на этом принципе. Вот. Это второй принцип йоги. То есть, опять же, отсеивается какое-то количество тех поступков, которые, воспользуясь своей свободой, вы могли бы сделать, но не будете делать, потому что они противоречат второму принципу. Если идете быстрыми методами, то еще надо добавить третий принцип йоги. Если и после этого остались сомнения, то желательно проконсультироваться у знающего человека. А если и после этого не осталось никаких, что называется, этих ответов, то еще можно проконсультироваться у гласа народного, у большинства людей. Но вне зависимости, что бы они ни сказали, вы должны помнить, что они вас только могут натолкнуть на осознание своей дхармы, как вам поступать, а как вы будете поступать, опять же, ну, исходя из своей свободы. Поэтому вот так и надо определяться. Определяться, что делать в этом мире, что не делать. Вопрос для вас, кстати, студенты, очень такой открытый, болезненный. Вы пришли учиться на преподавателей йоги, а по статистике какое-то количество от вас, от нас уходит, не доучившись, не доучки. Вот. И вопрос, что ж тогда приходили? Лучше бы не приходили тогда, чем пришли и ушли. И вопрос, конечно же, упрется в вашу дхарму. Насколько вы хорошо понимаете, туда ли вы попали, тем ли вы занимаетесь или нет. Никто за вас не ответит, только вы сами за себя. Так, ладненько, чудесненько. Есть еще там вопросы? Пока нет. Из зала тоже нет. Или есть? Нет. Идем. Следующая глава, 8.
Глава 8. Арджуна сказал... Что есть Брахма? Кто высший Атман? Что такое карма, о Пурушатама? Что называется высшим бытием? Кого именуют высшим Богом? Что такое высшая жертва? И как она может быть в этом теле, Мадхусудана? И в час ухода, как ты познаешься преданным духом? Дальше продолжать.
Угу. Это был Эда. Значит, ну, я напомню вам ситуацию. Арджуна, конечно, нашел подходящее место для философских расспросов. То я напомню вам предыдущую, краткое содержание предыдущих серий. Две армии стоят против друг напротив друга и уже постреливают друг в друга так изредка. То есть вот-вот должна начаться ужасная кровопролитная резня. Ужасная, да? А Арджуна вместе с Кришной выехал посередине между двух этих армий. И вот Арджуна стал расспрашивать Кришну вообще, а как вообще устроена Вселенная? В общем, место нашел более чем подходящее. Но с другой стороны, знаете, я вот тоже как бы так постоянно думаю о дхарме, да, или жизненном пути воина. Если ты всю свою жизнь готовился умирать во имя там Родины или каких-то там идеалов, то, наверное, вот любая битва для тебя – это самадхи. Потому что ты идешь, ты не знаешь, останешься ли ты жив. Где уже нет места сомнения, нет места метания. Знаете, нет места, что вот эта философия чуть получше, а чуть похуже. Вот там есть что-то одно, а здесь что-то другое. Сейчас тебе голову снесут, вообще без философии останешься. Да? Тут уже некогда, в общем-то. Ну, помните, да, как это сказал еще Марк Твен, ничто не прочищает так разум, как перспектива быть повешенным поутру. Вот точно так же и тут, когда ты идешь в бой, мыслей нет. Точнее, ты уж задаешь вопросы по существу, только то, что хочешь услышать, то, что тебя реально интересует и касается. Абстрактные диспуты вести неинтересно. Ну и надо сказать, и доходят ответы, конечно же, лучше и четче. Понятно, адреналин. понятно, вот-вот начнется сражение, и поэтому, что бы там ни сказал Кришна, может, он специально, да, очень хорошо в памяти пропечатается, может быть, специально Кришна это все так сделал, чтобы ученику донести. Да, так вот, значит, очередная последовала порция вопросов от Арджуны к Кришне. А Кришна, вы помните, да, очень интересная такая личность, аватар, или сам абсолют запредельный, невыразимый, вне пространства и времени, числа и форм, но который в своей милости, а мой зай, именно пришел в теле обычного человека, чтобы ответить в том числе и вот на эти вот, на этот перечень вопросов. Так вот, много чего там Арджуна спросил там про реинкарнации, Брахму там и так далее, и так далее. И вот Кришна отвечает. Значит, что же ответил Кришна?
Шри Бхагаван сказал, Брахма есть высшее, неприходящее, самосущее, есть высший атман. Кармой именуется причина возникновения и исчезновения существ. Высшее бытие в приходящем бывании, Пуруша – высший бог. Высшая жертва – я в этом теле, о лучший из воплощенных. Кто в час ухода, освобождаясь от тела, меня вспоминая, отходит, тот идет в мое бытие, и в этом нет сомнения. Ибо кто, какую сущность вспоминает, покидая при кончине тела, к той сущности он и идет, Каунтея, всегда превращаясь в эту сущность.
Ну и вот здесь, давай еще теперь построчно это все.
Брахма есть высшее неприходящее.
Брахма есть высшее неприходящее. То есть ссылка на что-то очень-очень-очень-очень такое абстрактное, да?
Самосущее есть высший атман.
Значит, самосущее, то есть это то, на что все опирается и что не опирается ни на что. Высший атман. У каждого из вас, друзья, есть ваше высшее я. Вам кажется, что для того, чтобы жить, вам нужна еда, зарплата, вам нужна там дом, работа и так далее, и так далее. Если вы не будете этого иметь, вы рано или поздно с голоду умрете или как бомжи будете, значит, страдать от холода. Вот. А в йоге утверждается обратное, что на самом деле наши тела – это не причина нашего «я», а наше «я» – причина возникновения тел. То есть наше «я», по большому счету, не зависит от тел. Но мы по ошибке считаем себя телами, поэтому нам кажется, что мы зависим. Значит, еще там что-то было про...
Кармой именуется причина возникновения и исчезновения существ.
Ну, опять же, карма, понятие столь модное в настоящую эпоху, на самом деле понятие достаточно тривиальное. Это закон причины и следствия или линейного течения времени, что сперва идет причина, а потом следствие. И понятно, что если Абсолют создал нас по своему образу и подобию, наделив изначальным неведением, то мы, значит, что стали делать? Экспериментировать. Мы начали так или иначе волеизъявлять, как нам проявляться во Вселенной через свои проявления. И, по сути дела, наши проявления сформировали наши тела. Вот, собственно говоря, движущая сила эволюции. Потому что в научной концепции эволюционного развития нет понятие движущей силы, а вводится понятие там, какого-то слепого случая перебора, с чем категорически не согласна, в общем-то, йога. Считается, что, в общем-то, каждое живое существо, оно сперва волеизъявляет, этот импульс волеизъявления, именно он приводит к изменению формы. А мы говорим там о генах, о том, что меняется там, и так далее и тому подобное. Но карма, как и в более таком простом смысле, так и в более утонченном, это всего лишь законы, которые вы волеизъявляете и по которым потом живете. Вот представьте, вы живете в фантастическом мире, где вы сами придумываете себе законы. Никто за вас их не придумывает. Вы сами их придумываете. То есть тот факт, что вы сейчас попадаете под действие тех или иных законов, самых разных, говорит только об одном, что когда-то до этого вы их волеизъявили в своей личной вселенной. Поэтому они на вас и действуют. Вот это называется кармой. Если вы понапридумывали много нехороших законов, то потом в результате от них вам не сладко, вы страдаете, вы говорите дурная карма. Если придумали много хороших законов, наоборот, у вас все хорошо, вы наслаждаетесь, у вас все чудесно. Мы говорим благая карма. Но и в том, и в другом случае это законы причины и следствия, волеизъявления своей личной вселенной, и потом вы живете согласно этому волеизъявлению. А уже такие моменты, как тела, условия жизни, это уж дело подчиняющееся этим законам, которые вы волеизъявили. Далее.
Высшее бытие в приходящем бывании.
Высшее бытие в приходящем бывании. Ну, здесь по-разному можно, конечно, давать комментарий на это все. Но в частности, получается так, что как бы каждый из нас, это очень такая странная конструкция. Наше высшее я запредельное. И оно как раз и есть суть высшего бытия неуничтожимого. С другой стороны, наше «я» соединено с нашими телами. А наши тела сделаны из вполне конкретных каких-то структур материи, которые уже приходящие, которые сегодня одни, завтра другие. Покормим, знаете, будет такое сытое наше тело, лоснится, знаете, от удовольствия. Вот, да. Наоборот, не покормим его, оно будет такое худое. И жалкая. Вот. Дальше идем.
Пуруша, высший бог.
Значит, ну, здесь тоже можно разные комментарии давать. Я просто не хочу вас перегружать некоторыми такими, ну, моментами о том, что как бы воплощенное, в этом смысле, воплощенное я, или я, которое внутри Вселенной, которое волеизъявляет, получается, именно оно и творит эту вселенную. Поэтому получается, что как бы, кто творец окружающей нас вселенной с этой формальной точки зрения? Мы сами. Абсолютно сделал свободными, все. А все остальное мы уж сами, воспользуясь этой свободой, доделали за него. Дальше идем.
Высшая жертва, я в этом теле, о лучший из воплощенных.
Высшая жертва «я в этом теле», но это очень такие, можно на эту тему много самых разных комментариев давать, потому что вот эти положения в Бхагавадгите, они многоплановые. Есть такой более глубинный уровень, есть поверхностный уровень, есть запредельно сакральный уровень. Ну, в частности, одних из примеров, что когда действительно Абсолют приходит в теле человека, помните, ну, даже не буду ссылаться я на религии, параллель проводить не буду. Дальше идем.
Кто в час ухода, освобождаясь от тела, меня вспоминая, отходит, тот идет в мое бытие, и в этом нет сомнения.
Опять же, ссылка на йоги умирания. Йоги умирания на Западе, в первую очередь, известны благодаря тибетским йогам. Так они лучше сохранились. Много там дается практик. Хотя, с теоретической точки зрения, трудно объяснимых. Даже самими последователями тантрического буддизма или тибетских йог, там тоже, кстати, плохо разбираются на самом деле. Вот, но тем не менее, смысл заключается в том, что в момент смерти, понятно, высвобождается гигантский потенциал разрушения структур. Если правильным образом направить этот потенциал в нужную сторону, то он может вас поднять до нужной высоты или помочь вам доделать все то, духовную работу, которую вы еще не сделали при жизни. Собственно, йоги умирания на этом же и построены. Ну и самая высшая йога умирания, это когда вы в момент смерти осознаете первопричину бытия. Дело в том, что такое смерть? Смерть — это развоплощение, когда фактически ваши проявления выходят из Вселенной и погружаются в причину этих проявлений, то есть ваше высшее я. И вот на какой-то момент, в момент смерти, вы полностью свободны от мира. Вы вне понятия кармы, вы вне понятия причины следствия. Вы в вашем высшем я, которое тождественно Абсолюту, если вы это ухватите, этот момент, то вы в этот момент достигнете высшего самадхи. Чем, надо сказать, очень часто пользовались йоги Индии и, как по всей видимости, до сих пор пользуются. Поэтому, когда тот или иной великий святой умирает, говорят, что он не умер, а ушел в Маха-Самадхи. То есть в момент смерти подумал об абсолюте и уже все вышел за пределы череды рождений и смертей, достиг высшей цели в йоге. Так это или не так, мы с вами проверить не можем. Как проверим? Вот, да, ну и я не знаю, я вот тут вот в Ришикеше был, там они достаточно зверски поступают потом с телами тех, кто вот, кто ушел в Маха-Самадхи. То есть обычных людей, ну как людей там культурно сжигают на берегу Ганга, а этих нет, не сжигают. То камень привяжут и в Гангу бросают, знаете, топят трупы, да, то целиком где-нибудь зарывают. То есть их даже не сжигают. Не знаю почему, такая вот вещь, что ли. Такие вот моменты. Ну, не знаю. Не знаю. Это уже эти восприятия. Ну, в любом случае, вот читаешь там, такой-то учитель там основал такую-то школу йоги, или такой-то ашрам, прожил, тогда-то, тогда-то, в Маха-Самадхи ушел, такого-то, такого-то числа. Не умер, ушел в Маха-Самадхи. Все это как бы стало уже, может быть, даже где-то и такой вежливой формой, что достиг окончательного просветления. Вот. Так, друзья, на сегодня все по той части, которую мы успели с вами разобрать. Вопросы есть? Нету. Значит, Бхагавад-гита текст очень интересный, нетривиальный, многоплановый. Читать и читать. Другой разговор, друзья. А, опять же, тоже я вот, к сожалению, должен сказать, что он более умный, философский и более многоплановый, чем некоторые последователи, поклоняющиеся в том числе Бхагавад, даже Гите, считают. То есть мне, опять же, вот как я сегодня религии пожалел, мне вот и Бхагавад-гиту жалко, потому что столько религиозных всяких таких начинаний на основе. В Индии так вообще на каждом шагу. У нас там поменьше. Вот иногда сталкиваешься с последователем и понимаешь, что у человека, знаете, ни сердца, ни мозгов. Понятно, что либо ты должен быть предан концепции личностного абсолюта и особо не умничать, а просто поклоняться, да, просто посвящать все свои дела там служению Кришне, как они говорят, там, или служению абсолюту. Вот, там, делать добрые дела вот, для блага всех живых существ. А то встречаешь человека, добрых дел он не делает. Вот такой открытости его я Кришне не видно. А он начинает умничать. Начинаешь с ним на умные беседы разговаривать. И понимаешь, что он, знаете, и умничает примерно так же, как и делает добрые дела. То есть такая хинея просто конкретная, что прям жалко за бедного Кришну. Может, ему второй раз сюда прийти, перечитать Бхагавад-гиту. Вот. Поэтому я вас прошу, значит, если у вас будет ассоциация Бхагавад-гиты не совсем вменяемыми личностями, знайте, это досадное недоразумение. Это очень серьезный текст, очень философский, гигантских философских высот, как в общей индийской философии, так и в йоге в частности. Все, на сегодня все. Ура!
Ура! Ура!